Хорошо, родные, давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Наша большая виртуальная церковь, семья. Добро пожаловать, родные, благословению. Итак, родные, пойдем с вами сегодня в слово. Я так скажу, это слово не будет относиться к массам, к большинству. Знаете, я как пастор люблю адресовывать, знаете, темы люблю адресовывать к большинству. Охота захватить как можно больше разумов, сознаний, чтобы оно было применимо. Но сегодня я поговорю не к большинству. Скорее всего, это будет меньшинство. Но я верю, что ты являешься частью этого меньшинства. Поэтому, скорее всего, тема будет для большинства из тех, кто здесь. Иначе тебя здесь и не было. Итак. Слово, тема, которую я хочу сегодня поговорить, я так и назвал. Лишенное покоя. Лишенное покоя. Я же не знаю, начать, не начать. Вообще, знаете, честно, это будет из сердца. Это будет изнутри. Это не что-то будет заученное. Дорогие, сколько людей я слышу, выходят вперед, кричат: «Бог, мы жаждем пробуждения, мы жаждем движения». А ты вообще знаешь, что ты просишь? Ты вообще знаешь, чего это тебе стоить будет? Ты вообще знаешь после твоих вопросов Богу, кто рядом около тебя вообще останется? Кто около тебя захочет задержаться в процессе твоего движения к Богу? Хорошие вопросы, да? Послушай. Потому что когда ты просишь быть отделенным, когда ты просишь Богу, употреби меня, когда ты говоришь: «Отец, я один из тех, кто твердо решил идти до конца», знаешь ли ты, на что ты себя обрекаешь? Вы знаете, эта тема относится к людям. Вы знаете, на неделе разговаривал с некоторыми ребятами и просто так поговорили. Самое интересное, знаете, вот сидим за столом и говорим о такой вещи. Были еще Богом непризванные, как-то там в мире, да, более как-то так на стороне. И ты все равно не имел покоя. Кто-то понимает, о чем это? Вот ты с ними, но ты им не принадлежишь. Кто-то имел вот это чувство? Вот ты сидишь вот вместе с ними, тусняк, гулянка, анекдоты, ржака, водка, что хочешь. Но ты не с ними. Ты не понимаешь, ты делаешь все возможное, чтобы быть с ними. И они знают, что ты не с ними, и ты знаешь, что ты не с ними. И вот эта вещь, которую ты не можешь понять, которая посеяна Богом была внутрь тебя от твоего рождения, где-то там в Омеге Бог призвал тебя, и ты не понимаешь, почему ты не можешь найти общий язык с миром этим. Ты не можешь найти общий язык с людьми этого мира, что это. Сегодня я поговорю к твоему сердцу, почему, о почему ты не можешь чувствовать покоя. Ты вроде нашел, вроде взял, вроде вот оно, нашел. Через некоторое время щупаешь, опять как будто и не оно. И опять лишаемся покоя и начинаем рыть дальше. Кто-то чувствует, понимает, о чем я говорю? Вот эта чуйка, которую ты не можешь. И некоторые люди говорят: «О, это церковь, это пастор, это опять все не то». Это ничего вокруг тебя, это внутри тебя помещено что-то от самого Бога, чтобы ты никогда не перестал искать. Кто-то может понять, о чем я? И сколько я видел людей, которые тыкают пальцем, обвиняют вокруг себя все и все, не понимая, что давным-давно, где-то там, вне времени, вы с Богом договорились. Где-то там, перед тем, как этот дух вложить в это тело, с этим духом был какой-то разговор, conversation, где-то там были сделаны сделки. И ты сам сказал: «Бог, не дай мне покоя. Чтобы не дай мне, чтобы я успокоился, не отпусти меня быть таким, как все вокруг меня». Если ты когда-либо говорил: «Бог, я не хочу быть таким, как все», тогда добро пожаловать в элитную группу людей, которых не так много, которые лишены до конца своих дней покоя. Вот все нормально, и деньги, и детки, и бизнес, и все, но покоя нет. Почему? Я не говорю, что это покой, это беспокойство из ада. Не-не, это другое беспокойство. Это беспокойство, которое не дает тебе вот все, вот 99% я в... но не 100. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почти, но не там. Вот пробую все. Почему это? Откуда это во мне? Сегодня мы об этом поговорим. Это чувство не очень приятное.
Потому что именно оно не дает спокойно и нормально жить, как все люди вокруг. Некоторые говорят, я тоже хочу совершить что-то великое для Бога. Это хорошее желание, семья, это очень хорошее желание. Продолжайте молиться так. Но знаешь ли ты, на что ты себя обрекаешь? Знаешь ли ты, что такое им не иметь покоя и удовлетворения ни днем, ни ночью? Кто-то знает, о чем я говорю? Ложишься спать, покоя нет. Просыпаешься, покоя нет. Откуда это во мне? Ты же хотел быть частью Бога. Знаешь ли ты, что ты будешь переживать то, что переживает Дух Бога? Знаешь ли ты, что настроение у тебя будет такое, как у Духа Бога? Если ему плачется, то тебе плакаться будет. Если он не может себе покоя найти, Дух Бога, поэтому Бог говорит, недолго быть Духу моему, что? Пренебрежение. Другими словами, у Духа Бога покоя нет. Он спасает, он поднимает, он активирует, он помазывает. Дух Бога работает. Ты хочешь иметь славу? Тогда вычеркни из своего обихода такое слово, как уют и покой. Не, меня не слышат сейчас. Потому что мы с вами хотим найти место, где нас примут, где нас признают, где наконец-то покой в мою жизнь придет. А покой он не там, дорогие. Никогда не ищи покоя вот там. Беспокойство оно приходит отсюда, из Духа Бога, который внутри тебя. Вроде и пальцем тыкнуть не на что, но вроде все должно быть хорошо. Спасен, омыт кровью, делаю в призвании Бога на своем месте. Ну что еще? А вот 99, но не 100. И вот этот 1%, вот этот покой, который ты ищешь, ты его лишен только по одной причине, чтобы не перестать искать. Объясняю. Знаете, кто перестает кушать? Тот, кто что? Насытился. Кто-то понимает, о чем я говорю? Представь, чтобы Богу дать тебе такую возможность, чтобы ты никогда не перестал его искать. Он сделал что-то, что является и благословением, и я не знаю, как это назвать, проклятием, наверное. Он дал что-то, как будто я ем, но наесться не могу. Кто-то со мной? Если вот сегодня от сердца к сердцу, потому что большинство из нас, не понимая этого момента, меняют церковь за церковью, лидера за лидером, и на энкаунтерах ты уже стал обиходцем, ты его проводить уже можешь. Не потому, что это плохо, я сам жду каждый инкарн, потому что что-то тебя влечет дальше, что-то не дает тебе покоя, и ты не можешь это объяснить, и никто тебе там это не может объяснить, это что-то извне, это как заноза, которую я чувствую, но вынять не могу. У американцев есть такое выражение очень классное, itch that I cannot scratch. I have an itch that I cannot scratch. Другими словами, у меня где-то чешется, и почесать невозможно. Не достает туда рука. О, Иисус, это заноза. Я хочу ответить тебе, почему ты чувствуешь беспокойство. Почему после рождения свыше ты совсем немного понаслаждался каким-то сезоном, но потом ты говоришь, Бог, что это, почему? Потому что он говорит, сынок, доченька, это мой подарок тебе. Кто-то расценивает беспокойство как муку, а Бог говорит, это мой подарок тебе, чтобы ты никогда не покинул меня. Чтобы в тебе всегда было еще чуть-чуть места, чтобы наполниться мной. И ты вроде наелся, вышел из дверей и опять хочешь есть. Кто-то понимает, что это вот это, я не знаю, как это объяснить, но это все люди, к которым обращено это слово, вы знаете это чувство. Я сейчас проповедую с этим чувством. Да если бы мне не было этой чесотки, этого зуда, я бы уже давным-давно успокоился и перестал проповедовать эти проповеди. Почему? Потому что каждая из них это еще одна попытка успокоиться, насытиться, но я знаю, что после этой проповеди я также буду голоден опять. И это хорошо, это неплохо, это бонус. Не наесться никогда. Это бонус всегда быть напитанным, но не наеденным. В тебе всегда еще будет место для следующего откровения. Кто-то понимает, о чем я говорю? В тебе еще всегда будет еще чуть-чуть места еще для прикосновения Святого Духа. Ты никогда не можешь сказать, все, Дух Святой, на сегодня хватит касаться. Вы знаете, что такого нет. Ты говоришь, Бог, сегодня я полон откровений, и здесь выходит другой, и ты говоришь, воу-воу-воу-воу, а можно еще? Почему-то есть что-то внутри тебя, что не может быть наполнено никогда. И эта вещь самим Богом вставлена рожденным от Него. Она подарена тебе. Тебе дан желудок без дна. Я ем, но наесться не могу. Знаешь ли ты, что это самый огромный бонус? Иначе бы ученики остановились, Евангелие остановилось. Если бы вы наелись, кто-то понимает? Мы уже давным-давно перестали спасать. Да спасаю я не потому, что это там какое-то великое призвание, а потому, что у меня чешется. Я думаю, что если я кого-то спасу, я наемся. Кто-то понимает, о чем я? И думаю, что если я еще одно слово скажу, и тут бам, и что-то наступит. И оно наступает, и наступает, и наступает. И следующее воскресенье наступать будет. Но когда оно наступит, я не знаю. Но я буду идти до конца. Кто со мной? Ты берешь что-то для себя? Вот я хочу объяснить тебе это. Чтобы ты навсегда успокоился и перестал говорить, это сегодня музыка хреновая была. Или я сегодня наверное, кофе не попил. Это моя домашняя группа. Это у меня лидер такой, с какой-то сонный кисляк сидит здесь. Это, стоп. Это не лидер, кисляк. Это внутри тебя есть место, которое не может быть заполнено лидером. Есть место внутри тебя, которое я никогда не заполню. Сделай из меня Бога, я не заполню это место. Превозноси как хочешь пастора, лидера, домашней группы, пастора. Не заполнит он того места, которое только Бог может заполнить. И даже Бог создал такое огромное место, что тоже каждый день, входя, он его даже до конца не заполняет. Он оставляет что-то, чтобы ты завтра опять утром встал и продолжал искать его лицо. О, Бог, какая! Чувствуешь премудрость Бога? Ты чувствуешь, как это можно, все наевшиеся, но не насыщенные. Все довольные, но не удовлетворенные. Кто-то понимает, что есть разница между быть довольным и полностью удовлетворенным? Я доволен, но не удовлетворен. Потому что мы с вами привыкли подходить ко всему духовному с физической части. Вот я хочу есть, я сел за стол, и я наелся, пока креветка уже выпадает. Я ее туда, она назад. И ты наелся. И мы этого чувства ищем. Вот ты со своей женой лег в кровать, вы переспали, вы все. Понимаете, да, все? То есть все идет до завершения. Если идет до завершения. Ладно, это семейная тема, туда не пойдем. И все идет до завершения. И ты заметил, что вот этот пик наелся. Ты даже с туалета не встанешь, пока не завершишь. Нет, ты смеешься с меня. Поверь, это не кощунство, это не какой-то прикол. Это именно как тело человека создано. Кто-то слышит меня? Тело человека создано, чтобы сесть на горшок и закончить. Лечь в кровать и закончить. Сесть за стол и закончить. Но когда мы подходим до Бога, мы с тем же менталитетом подходим к Богу и говорим: Бог, я хочу съесть, я хочу закончить вот это все, что я начал. А Бог говорит: ты не туда попал. В духе есть что-то, что ты никогда физическими оканчиваниями не окончишь. Поймите меня правильно, я по-другому просто не могу подобрать, как это объяснить телу. Смотри. Знаешь ты, что такое не иметь покоя, удовлетворения ни днем, ни ночью, когда ты все видишь таким, какое оно есть. Я Богу задал вопрос: почему я не могу найти покой? Потому что ты, а Бог говорит мне, потому что ты попросил меня видеть. Скажи мне, когда ты начнешь все видеть такими, каком оно есть, ты думаешь, ты будешь иметь покой? Знаешь, что имеет покой? Кто в эйфории, под наркотическим действием духа этого мира, вот он ничего не видит, и ему все хорошо. Я уверен, что Иисус улыбался. Я уверен, что Бог радуется на нем. Я понимаю, что все, но есть что-то, что присоединяет меня к Богу и дает мне переживать то, что переживает небо. Небу сейчас не радостно, когда миллионы задвигают в ад. Кто-то со мной. И когда ты и я, мы попросили: Бог, употреби меня. Первое, что Бог делает, Он открывает твои глаза, духовные глаза. Он открывает твое восприятие духа. И ты такой: воу, Бог, что это? С Илюшей даже только что разговаривали во время прославления, просто пару фраз перекинулись. Представь, У человека на пятницу на ночной молитве, говорит, пришли расслабиться. И не смогли расслабиться. Говорит, пошла реальная битва, пока не расчистилось небо. Дорогие, знаешь ли ты, что ты всегда будешь чувствовать то, что чувствует Дух Святой? Ты расслабиться захочешь, а Дух Святой скажет, ну, сыночек, доченька, сейчас война. Покой будет, но на данный момент, да, хотя бы в эту пятницу начнем, была война. Пока не открылось небо, пока не устабилизировалось что-то. Послушайте. О, как мне хочется объяснить людям, что не психуйте на своих пасторов, не психуйте на свою церковь, не сходите с ума по поводу того, что все в твоей жизни не то. Это Бог вложил в тебя что-то. Это Бог вложил в тебя что-то. Пожалуйста, не вини никого в своем желудке, который никто из людей насытить не сможет. Не вини эти книги, которые ты якобы съел, должен был что-то получить, и ты немножко получил, но ты не наелся. Этот желудок, он не физический, он насыщен быть не может. Поэтому, когда ты говоришь, Бог, я хочу быть употреблен тобой, а Бог говорит, ты не сможешь быть качественно употреблен мной, если ты не видишь, как вижу я. Первое, что Бог делает, когда призывает пророка, помните, что он спросил его? Что ты видишь? Дорогие, я умоляю вас, если вы когда-то говорили, Бог, употреби меня, Бог сначала открывает картину духовного мира, а потом задает тебе вопрос, что ты видишь? И он говорит, вижу поле мертвых костей, Бог, что это? Он говорит, правильно видишь. Другими словами, первое, что ты при призвании будешь видеть, это то, что Бог откроет твои глаза. И ты скажешь, Бог, вау, что это? А Бог говорит, не переживай, это всего лишь мертвые кости, которые всегда были. Просто ты сейчас их увидел, а сейчас Сын Человеческий провозглашай. Кто-то понимает, о чем я? Входи в мою... Ты никогда не сможешь провозглашать, если не увидишь реальности, но реальность заставляет тебя сходить с ума. Реальность лишает покоя. Но Бог говорит, кто из вас способен будет быть избранным и помазан, видеть мертвые кости, но мертвые кости не шатают его. Он знает, что Бог хочет. Кто-то понимает, как иметь этот правильный баланс? Потому что если ты не имеешь ответа на мертвые кости, они не просто покоя лишат тебя, они введут тебя в депрессию. Ты Бога оставишь, скажешь, вау, как Бог такое мог допустить? Я и видел такие случаи. Бог говорит, я ничего не допускал, я просто тебе показал все, что происходит. Я подарил вам планету Земля, смотрите, что вы с ней сделали. Я подарил вам власть, я подарил, смотрите, кому вы продали права на Землю. Смотрите, что вы сделали с животными, смотрите, что вы сделали с деревьями, которые я вам подарил. Смотрите, что вы сделали со всем вокруг, смотрите, что вы делаете друг с другом. И я, Иисус говорит, у меня есть ответ на все это, но мне нужны те, кто захотят видеть. Захочешь ли ты видеть глазами Бога? Во, вот это вопрос. Хочу. А ты уверен, что ты будешь видеть только хорошее? А ты уверен, что ты, когда Бог призовет тебя видеть и быть употреблен, ты будешь видеть только приятное? Говорит, сынок, ты будешь видеть все. И одно, и другое. Ты будешь видеть и радость родившегося, и также будешь видеть стенание сердца Бога, когда кто-то уходит от Него, дети покидают Его дом, и Бог стенает, ты будешь это переживать. Ему нужен кто-то. Другими словами, дорогие мои, мы с вами послы неба на земле. Мы должны с вами не нести свои прихоти, мы должны нести Его сердце. И поэтому посол, знаете, кто такой посол? Посол, он присоединен к государству. Например, посольство России находится в Сиэтле. Вы знаете, когда я захожу в посольство России, ты точно в Россию попал? Я гарантию даю. Поверьте, я не буду заходить в подробности, но, блин, я в России, окей? И не потому, что там Путин на стене висит и флаг российский, а потом и двуглавый орел. А потому, что с тобой даже общаться начинают как-то, ну, не так. Аллилуйя. Так вот, российское посольство в Сиэтле, которое постоянно нам визы дает, паспорта, выписывает, слава Господу. Аллилуйя. Если бы они знали, что они там выписывают. Что творится после этих виз там. Они несут видение своей страны. Все сами? Они несут портрет президента России, там не висит для красоты. Это говорит о том, что здесь территория России. Что здесь не работает Обама. Ты только зашел, переступил, все, добро пожаловать. В другое государство. И ты говоришь, Господи, так я же на земле Америки. Ты уже не на земле Америки. Примерно это же самое Бог хочет сделать с тобой и со мной. Когда люди заходят, они меняют не только все место, вроде на той земле, но эта земля принадлежит Богу. И ты несешь послание своего царя, присоединенный к государству своего царя. Ты несешь не свои идеи, ты несешь его идеи. Вот кто нужен Богу. Ты переживаешь боль, которая переживает небо. Ты несешь слова, которые несет небо. Другими словами, ты посол определенного государства на этой земле. Смотри, знаешь ли ты, что это одно из самых неприятных чувств? Это знание истины. Некоторые люди говорят: Господи, я хочу познать истину. Первое, что дает познание истины, это забирает у тебя покой. Первое, что дает познание истины, оно лишает тебя комфорта. Почему? Потому что когда ты знаешь истину, ты абсолютно знакомый с беззаконием. Кто-то может понять меня? Одно без другого не бывает. Невозможно вкусить дерево познания добра. А пол огрызка оставил, а зло я не буду есть. Нет, это дерево познания добра и зла. Ты схавал все. Ты со мной? Ты не можешь сказать: так, Ева, тебе зло, а мне добро. Разрезали напополам. Этот плод яблоко это рисует, там не написано, что это яблоко, это доктринальное заблуждение, говорит, что это яблоко. Там не яблоко, там было плод. Ладно, это уже теории. Они разделили этот плод напополам. И не было такого, что вот Бог зло не хочу, вот только добро хочу. Невозможно. Как только ты, другими словами, как только Бог открывает тебе глаза, Он открывает тебе глаза на все. И на добро, и на боль. И эта боль делает внутри тебя что-то, к чему большинство христиан не готово. Получив эту боль, они пытаются ее исцелить. А ты знаешь, что боль этого мира можно исцелить, но боль, которую дает Бог, эта боль тебе дана для того, чтобы продвигать Его царство на этой земле. Тебе не дана эта боль или это беспокойство, чтобы заглушить его. Тебе это дано, чтобы стать качественным послом Бога на этой земле. Послушай. Это одно из самых неприятнейших чувств. Я вам честно скажу, когда я был с Иисусом, когда я продолжаю быть с Иисусом, когда Он дал тебе это послание, когда Он дал тебе, дорогие, да не сможешь ты. Другими словами, Богу, как послу Его государства, нужно открыть весь пакет информации. Все со мной? Весь пакет. Он не может только открыть тебе один пакет, а потом сказать: а это засекреченный пакет. Вот я тебе открою только вот в пакете вот эти знания, хорошие, добрые. А ты вокруг скажешь: Господи, что-то я тогда не понял, почему все такое нехорошее. Богу нужно открыть тебе весь пакет. И плюс, и минус, и добро, и зло. Он тебе должен все открыть. Ты будешь видеть все. Когда Бог призывает нас, первое, чего Он нас лишает, это покоя и удовлетворения. О! Иначе ты никогда, и я никогда, мы не исполним своего предназначения. И наши проповеди будут убаюкивать, наши песни никогда не будут зажигать людей, наши молитвы никогда не будут переворачивать ад и вытрушивать оттуда души, которые дьявол пытается увлечь. Дорогие, мы никогда не будем эффективными, если у нас покой и удовольствие во всех сферах. Мы никогда не сможем быть эффективными солдатами в розовых очках. Дорогие, мы никогда не сможем ничего завоевать, если мы не видим истины. Поэтому Богу нужно открыть тебе эту истину. Знаешь ли ты, чего тебе истина будет стоить? Открыть тебе этот секрет? Беспокойство и неудовлетворение. О Боже, я хочу знать истину. Некоторые люди подходят к тебе и говорят в своей прошлой жизни: да что там с тобой происходит? Ты же с Богом встретился, что тебя носит? То там, то сям, что у тебя не в порядке с головой что-то? И ты смотришь на него, вроде сидит в ординарной традиционной церкви, спокойно спит, спокойно ест, спокойно ржет, спокойно делает какие-то движухи. И ты, Господи, думаешь: да что, а почему? Бог говорит: я ему не открыл истину, я ее открыл тебе. Не тыкай на него пальцем, он никогда не попросил меня, он не стоял ко мне так близко, как ты, чтобы спросить меня: Бог, я хочу быть употреблен небом. Не вини того, кто никогда близко с Богом не был. Может, слышал, может, находился в присутствии. Да, он спасен, не переживай за его спасение. Церковь сильно переживает за спасение всех. Церковь должна переживать за движение и продвижение Царства Бога на этой земле. Вот за что мы должны переживать. О любви к ближним, вот за что мы должны переживать. А я думаю, что он не спасен. Откуда ты знаешь? Угадываю, не угадываю. Вот не написано, что только человек принял спасение, штаб на голове, спасен, горит аж изнутри. Да, Бог это скрыл, потому что тебе не дано это знать, кто спасен, кто не спасен. Твое дело говорить о нем. Твое дело распространять Евангелие.
Другими словами, в полицейский департамент, да, никого не призывают в полицейскую, вот во всю эту полицейскую тему, не призывают людей и говорят, будете ездить только в детские садики, охранять деток.
Нет, его сразу кидают на улицу, где гангстеры, где наркотики, где там перестрелки. Кто-то со мной? Сразу какие-то погони, машины. Ты скажешь, Господи, что это, какое-то призвание не такое, ну ты же хотел реальности. Не переживай, завтра в детском садике будешь раздавать наклеечки.
Знаете, мой ребенок приходит из детского садика, наклейка такая, полис. Я говорю, что было? К нам дядя полицейский приходил. Я говорю, вот у него хороший шифт был сегодня. Сегодня никто никого не гонял, сегодня ходил, наклейки детям клеил. Не переживай, у полицейского и это будет. Но скорее всего, после того, как он наклеит наклейки, там будут другие стычки на других улицах. Он будет другие наклейки клеить. Тем, кого он поймал.
Поэтому, дорогие, ты хочешь быть призван. Знаешь ли ты, что призванным будет открыт весь пакет действий, вся информация, вся правда?
Ну, мы же верующие, мы должны же быть такие, знаете, все пушистые. Все такие вот махровые, все такие добрые, пахнущие. Все должно быть идеально. Если что-то не идеально, ты не идеальный христианин. Да это заблуждение.
Бог показывает тебе реальность. Идеальность в том, чтобы знать всю реальность. Совершенство Божьей мудрости – это чтобы дать тебе доступ ко всей информации, не к выборочной, ко всей.
Наш человеческий инстинкт – о, мы с вами же научились выживать. О, научились выживать. Мы же такие, мы с вами вот выживали и все. Это быть, знаете, и человеческий инстинкт – это быть признанным и принятым. Мы хотим быть принятыми в своем обществе. Именно поэтому мы меняем одежду, прически, место жительства. Кто-то понимает, машины, транспорт меняем, место работы. Мы все это меняем, чтобы быть принятыми. Некоторые люди говорят, ну что это за прическа?
Слушай, ты даже прическу меняешь, когда хочешь быть принятым. Хочешь знать, какой ты был странный человек? Открой свои фотки лет 10-15 назад.
Ты будешь ржать со своих же причесок. И я тоже. Почему? Потому что я их делал не для себя, а для общества, в котором я находился, чтобы быть таким, как все.
Все равно?
Чтобы быть принятым. Поэтому ты иногда смотришь и говоришь, оп, проматываешь. Или у некоторых смотришь, пол альбома нет. А где это? Слушайте, а это засекреченная информация, к ней доступа никому нельзя. Потому что ты это повытаскивал весь этот кошмар, который ты раньше на голове делал. А одежда вообще, держите меня. Окей? Ты же думал, что это был писк последней моды. Вот она пищит, и ты вместе с ней пищишь. И вот вы пищали, оделись, и потом ты сфотался, думаешь, Господи, что это было? Особенно веселые, лихие 80-е. Если вы не родились в 80-е, вы много потеряли. Ты глянешь на эти фотки, думаешь, Господи, что это было за эра? Эра вот таких причесок. Я не знаю, но я понимаю, люди в автобус не влазили. Ну ладно, я не знаю, если кто-то знает, что такое начесы, а кто знает, что такое начесище, окей? Там, знаете, там же не то, что там немножко там начесал, там уже если чесать, так чесать, ё-моё! И ты ходишь, смотришь, вот этот пудель ходит. Как смотришь фотки, на фотки много людей вместиться не могло никогда. Там жесть просто, ржете, да? Это люди моего поколения ржут. Ну что, все остальные 80-е, а что было 80-е? Ты еще в планах не был, отдыхай. Okay. Аллилуйя. Хорошо. Убежим от 80-х, это были страшное время, наполненное ужасом. Слава Богу, что тогда не было мидий, соцсетей. Вот скажите, вот мужики, ну вот скажите, ну кто вот родился, как я, в начале там 70-х, скажите, как мы все благодарны Богу, что тогда не было у всех смартфонов и не было соцсетей? Где твою морду выставить могли ты? Эра соцсетей, будь аккуратен. Боже. Хорошо, назад в тему, тут серьезней. А то в начесы пошли.
Есть люди, которые, что бы ни делали, они остаются непринятыми. Что бы они ни делали, я помню, такой самый был. Такие же самые начал сидел. А помните, в середине 80-х, в конце, вот прическа вся вот сюда была. Помните, да? Кто-то помнит, да, вот этот чуб, особенно мужской, он чешется сюда. И у тебя даже, как где купуделя, даже не видишь. Тебе нужно там шторы раздвинуть, чтобы глянуть, куда ты идешь. Я как в идиотке как играл, думаю, Господи, что это за ужас был? На тебе ж лица нет. Это, и вы знаете, и как пытались вместиться. И я сейчас понимаю, ты смотришь назад, они все как вмещались, так и вмещаются. Ты как не вмещался, так продолжаешь не вмещаться. Вот что-то в тебе не дает вместиться тебе. Это происходит потому, что сам Бог создал тебя уникальным образом, чтобы ты не вместился в человеческие параметры. Бог все сделал. Как бы ты ни делал, ты не вместишься в человеческие параметры. Потому что Он создал тебя быть непринятым, потому что у Него есть план для тебя. Ты должен быть другим. Ты должен быть абсолютно другим. Ты должен смотреть по-другому, искать другие вещи. Вот поэтому ты нигде, ни там, выше в Советском Союзе, ни здесь, толком на рядах традиционных церквей, нигде ты не мог успокоиться, нигде ты не мог быть принятым, нигде ты не мог. Ну, вроде все, ну нормальный же христианин, а вот все нормальные, но не ты. Вот все сидят спокойно, как овцы, бегают и головами качают, а ты да, овца, но ты противная овца. Ты бегаешь не в такт со всеми. И пастухи тебя вычисляют сразу, говорят, да ты какая-то другая овца. Ты какая-то не такая овца. А что ты сюда пришел? Наших овец перебегать к себе? В свое бекало? И они тебе закрывают твое бекало и выгоняют тебя из стана. После хорошей стрижки, естественно. Как овцу отпустить и не постричь? Ты что, не дай Господь. Она же умрет. От шерсти. Смотри. Мудрость этого момента в том, что не вмещаясь в человеческие параметры, ты будешь продолжать искать то, кто ты, а делая это обязательно приведет тебя к Богу, к дизайнеру твоей судьбы. Вы заметили, почему оно? Почему вот эта заноза, которую никому не дано вытянуть? И вот это ты ищешь и ищешь. Сколько я встречал людей, они все переискали. Они уже были и в астрологии, они уже были и в каком-то там мифологии. Куда их только, какие сказки не несло, и Харя Кришна, Кришну в Харю. И ты понимаешь, у них все вот такое. И в буддизме были, и там, и им там и ворожили яйцо на голове катали. И ты смотришь, и вот он ищет, окей? Он ищет. Люди, как люди другие, читают газету «Правда», а тебе яйца на голове катают. Понимаешь? Потому что ты другой. Да, ты еще не там ищешь, но факт то, что ты ищешь. Кто-то понимает? Ты ищешь, ты не сидишь. Я помню, маме не сиделась никогда. По пророкам ходила, почти лысая была от молитвы. Все пророчества наизусть знала, вот не сиделась. На тот момент это все, что она имела. И она там искала, дорогие, точно так и я. И рыл, и искал, все пророки меня в лицо знали и убегали. Потому что как только меня видели, я с ними встречи назначал. А уже не... Вы знаете, ну нормально к пророку прийти раз в месяц, да? Ну не каждый же день! Представляете, я был тот, который просто был сумасшедший ради Христа, и я их доставал каждый день. Они прятались, они делали вид, что нет. Тогда еще мобильных телефонов не было в начале 90-х, когда мы приехали. Я просто в дверь стучал, я хочу слова от Бога. Это часто мы поумнели, говорим, ну иди к Богу. А они разводили руками, и знаете, я не знаю, что сказать, потому что ну как бы они были репрезентация неба. Ты доставал этих пророков. Но самый момент, что ты искал. Я искал. Пусть там яйца катали, там прически, там, знаете, портили. Но ты искал, ты рыл, ты бежал, ты что-то... Ты читал все эти книжки, ты смотрел все эти каналы, ты заряжал эту воду. Кто понял, что такое заряжать воду?
Чумак и Кашпировский. Два чувака заряжают воду.
Я помню это время, дорогие. Я только молодо выгляжу. Я оттуда. Я помню, захожу к своему другу. Там стоит стол, знаете, вот этот кофейный столик. И в банках весь. И сзади него в телевизоре Кашпировский заряжает все эти банки воды. Что они с этой водой не делали? Куда они ее только не прикладывали? Боже мой. Это вообще отдельная история. И поверьте, и там мы были, и все это пробовали. Не потому, что ты в оккультизм хотел. Стоп. Ты хотел чего-то другого. Ты искал. В тебя был вставлен с детства вопрос, на который ты ответ не мог найти. И этот вопрос привел тебя через все катания яиц, там заряжение воды, там неважно. Он привел тебя к живому Богу, не так ли? О, дорогие, меня привел. Кто-то ищет ответы в спорте, кто-то ищет там, кто-то яйца не катает, он в карате подался. Кирпич рукой разбить. Я помню, как он концентрируется. То раз и руку сломал. Плохая концентрация. Но он ищет. Я помню, как наши там, знаете, после американских сериалов, знаете, в американских сериалах стены пробивали. Ну, в американских сериалах... Там же не стена. Там две картонки покрашены. А наши бетонные пробивать пытались. Ну, я понимаю, я отдаю честь, что человек за попытку, знаешь, ну, сколько было поломанных рук и головы, боже мой. О чем я говорю? Мы искали, что-то внутри тебе не давало спокойно сидеть. Вот все пионеры как пионеры, а ты или галстук забудешь, или не погладишь его, в кармане носишь. Пожалуйста, кто помнит пионерский? Ой, аллилуйя. Какое время было. Внучата Ильича. Думаю, ничего себе, позарился тварь, а? Позарился тварь на детей Бога. Внучата Ильича. С какой стати я внук Ильича? Не знаю, что я сюда вообще пошел? Это не в конспекте. Мы должны в тему идти. Отойдем от этой темы. Извините, выращен в Советском Союзе. Ничего не сделаешь. Некоторые знают, о чем я говорю. Некоторые очень хорошо знают, о чем я говорю. Хорошо, идем дальше. Это происходит потому, что Бог создал тебя другим. Мудрость этого момента, что не вмещая человеческие параметры, будешь продолжать искать то, кто ты. А делая это, ты обязательно будешь найден Богом, дизайнером твоей судьбы, в котором ты найдешь все ответы для себя. Я заметил, семья, что не вмещаются в общую серую массу те, которые вскоре принесут новые стандарты Бога и Его Царства. Вот почему пророки где-то жили по пустыням, кушали какую-то саранчу. Они никогда не вмещались, они искали что-то вне. Дорогие, сейчас поднимается поколение пророков, которое не вмещается. Раньше их не вмещалось один на одно колено, сейчас их не вмещаться будут массы. Это поколение, это ДНК поднимается, которым им не нравятся те же самые ноты, им не нравятся те же самые вещи. Они жаждут другого. Все смотрят и говорят, да успокойтесь, чего вам не хватает? А ты говоришь, я не знаю, чего мне не хватает, но чего-то мне не хватает. Я не знаю, почему я намолиться не могу. Я не знаю, почему я напоститься не могу. Я не знаю, почему я не могу просто успокоиться. Я сам от этого раздражаюсь, но ничего по этому поводу сделать не могу. Оно влечет меня дальше. Другими словами, эти личности поглощены одной единственной целью, которая движет всей их жизнью. Это найти то, кто они, потому что ничего вокруг них не может им этого рассказать. Почему я не такой, как все? Почему я пытаюсь вместиться, выгляжу смешным? Почему я пытаюсь объяснить себя, и меня никто не понимает? Они поглощены одной единственной идеей, одной единственной целью – это найти себя. Некоторые люди говорят, о, он не туда попал. Не переживайте, если он не туда попал, очень скоро он это распознает и выйдет оттуда. Некоторые люди, вы знаете, мы так переживаем: о, Господи, мой сыночек, мой доченька, они в какую-то там, в какую-то Харе Кришну заехали, или там, о, Господи, в какую-то буддизм, там какая-то концентрация, визуализация, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бог говорит: успокойся. В нем настолько огромный вопрос, что если он не получит его, на него ответа там у Хари, он выйдет из Хари. И он будет искать того, который ответит ему на этот вопрос. Вы понимаете, о чем я говорю? Да не боюсь я никаких сект, потому что ищущий Бога долго в секте быть не сможет. Он просто скажет: да какая харя, все вы харя, он встанет и пойдет. Перестанет вязать эти косички, елки-палки. Понимаете, он успокоится. И он будет искать. Он не останется в буддизме, он не останется в сатанизме, он не останется в религии. Не бойся, в религии останутся только те, кто не ищут Бога. А те, кто не ищут Бога, ты не заставишь их искать. Это вложено Духом Бога внутрь твоего духа. Не заставишь ты, не придешь сказать: вы все лохи. А лохи скажут: ну и что? Ты лох в нашем обществе. Иди отсюда. То есть, дорогие мои, не переживайте, если они ищут. А Библия говорит: кто ищет, тот найдет. Вы знаете, что я заметил? Что не удержит человека, ищущего истину, какой-то буддийский храм. Долго не удержит, какая-то религия не удержит, какое-то заблуждение. Он встанет и скажет: не то. Потому что у него разум Богом по-другому создан. У него сознание работает по-другому. Он будет рыть, пока не дороет. И вы знаете, когда я успокоился в поисках, я продолжаю искать другие вещи, но когда я встретился с живым Иисусом Христом, здесь я сказал: а теперь я нашел, теперь я с Ним хочу проводить время, потому что только Он знает от начала всех веков, от создания мира, кто я в Нем. У Него есть доступ к варианту твоей жизни, которую ты еще не прожил. Представь, у кого-то есть твоя жизнь, которую ты должен прожить, Он хозяин твоего будущего. Не бойся завтрашнего дня, Бог тебя там ждет, потому что Он вне времени существует. Не бойся ничего. Давайте прочитаем одно место из Библии. Мне нравится это место, на нем немножко базироваться будем. До этого момента ты что-то берешь для себя. О, я верю. Невеста Христа поднимается, она голодная, она жаждущая, она ненасытимая. Призвание Елисея. Давайте прочитаем вот это призвание Елисея. Вы знаете, Елисей, как никто, он сходится вот с этой темой. Давайте немножко прочитаем это место, и потом я чуть объясню, что это такое. Третья книга Царств, 19 глава, с 19 стиха. Третья книга Царств, 19 глава, с 19 стиха. Илия ушел оттуда и нашел Елисея, сына Шафата. Он пахал на упряжи из 12 пар волов. И сам он шел за 12 парой. Все это детали, очень важные к тому, что я буду дальше говорить. Слушайте внимательно. Я понимаю, вы знаете это место, но читайте его, как будто вы сейчас не знаете его. Илия прошел мимо и набросил на него плащ. Представь, ни одного слова. Никакой проповеди, никакой проповеди Шаповалова, Тиди Джейкса, Бенихина, никакого высказывания Кэтрин Кульман. Плащ. Слушай, на него плащ. Тогда Елисей набросил на него плащ. Тогда Елисей оставил волов и побежал за Ильей. Стоп. Ту-ту-ту-ту. Что это было? Идет мужик. Так. Ляп. И пошел. Пошел. Камера успевает, да? А то там все рабочие ребята на камерах, они там не успевают. А, я тут, да, должен быть, да? А что ж вы так? Ребятам хоть как-то работать надо, а то стою здесь. Надо немножко походить. Представь, он берет, он ляп, плащ стягивает, и здесь что-то активируется в человеке. Вы знаете, что некоторые люди говорят: о, Бог, дай плащ. Бог говорит: плащ падает только на тех, кто уже завершили свою подготовку голода и жажды. Кто-то понимает? Послушайте. Плащ не просто не падает. Вот шел там, набрасил мужика плащ, он говорит: что ты на меня свои вещи бросаешь? Дорогие мои, это говорит о том, что это не просто был плащ. В этом плаще было что-то, что влекло Елисея. Кто-то понимает? Что-то было. И вот сейчас мы поговорим о том, что это с этой темой сходится. Поэтому соединяйте все эти вещи. Послушай. Илия прошел мимо, не к нему подошел. Илия просто был в процессе движения. В процессе движения просто ляпнул какого-то пацана по морде своим пиджаком. Прошелся, одел пиджак и пошел дальше. И здесь Елисей все бросает и бежит за ним. Я хочу держать эту картину в своем сознании. Побежал за Илией. Представь, что он говорит ему. «Позволь мне поцеловать на прощание отца и мать», — сказал он. Что было? Что было? Как будто что-то было, как будто мы с вами, слушайте сюда, пропустили целую историю. Все со мной? Как будто вот от прихода Илии и до разговора Елисея, как будто пропущена целая история. А история была в духе, в невидимом мире. Как будто кто-то чего-то не дописал. Я читаю, как будто, стоп, что это за событие? Кто украл информацию? Бог говорит, никто не украл информацию. Эта информация в невидимом мире между пророками уже все было сделано. Послушай, это то, что в нас с вами. Оно в нас с вами, оно влечет. Поверьте, Елисей ни за кем не пошел, никогда не пошел. Он был в доме, он пахал, он делал свое дело. Он абсолютно знал свое дело, он делал его на отлично. И здесь, в один прекрасный момент, что-то касается его. «Позволь мне поцеловать на прощание отца и мать», — сказал он. «После этого я пойду с тобой. Иди и возвращайся. Я тебе не удерживаю», — ответил Илия. Интересно. Тогда Елисей вернулся, взял пару волов и зарезал их. Он сжег плуг, чтобы приготовить мясо, раздал его людям, и они ели. После этого он отправился в путь, чтобы следовать за Ильей, и стал его слугой. Первое заблуждение, которое у всех людей. После того, как Илия помазал Елисея, он не пошел быть Ильей номер два. Он стал ему слугой. Это глубина, кстати. Он стал ему слугой. Уникально здесь вещь в цифрах. 12-я пара валов. Это говорит о том, было сколько пар валов всего было? 12. При какой Елисей был? При 12-й. Знаете, что это говорит? Это говорит, что твой поиск и твой данный момент в твоей жизни окончен. Второе, это не говорит, что Елисей бросил, когда ему захотелось, на третьей паре валов, на четвертой паре валов. Это говорит о том, что твое место, в котором ты находишься, должно быть исчерпано. 12-я пара. Он пахал при 12. Все со мной? Второе, 12 это число управления. Но Елисей призван для двойного помазания. Амен? Когда мы начинаем считать валов, он был при 12-й паре. Кто может умножить 12 на 2? 24. Слушай сюда. Он пахал на 24-й цифре. Другими словами, 12 и 12, двойное 24. Дорогие, там даже в самом призвании, в самой цифре было вложено двойное. Дорогие, он даже еще не знал, что просить у Бога. Он уже был призван для двойного. Плюс 12 мы абсолютно понимаем, это для управления, это цифра очень уникальная. Смотри. Эти личности чувствуют в себе огромный потенциал, но нигде не могут его высвободить. Дорогие, потенциал, объясните мне, как Елисей знал? Елисей не знал, дух Елисея знал. Все со мной. Почему-то он сделал радикальный шаг, который... Ну, честно сказать, радикальнее нет. Сжечь плуг, заколоть валов, накормить людей. Другими словами, сжечь все мосты, выйти из дома, попрощаться со всеми и сказать, мое время здесь окончено. Кто-то понимает, что такое? Это настолько радикальный шаг, который может только сделать духовно зрелый. Тот, который созрел сделать этот шаг. И поэтому я верю, что я говорю к зрелым людям сегодня. Я верю, что там люди смотрят нас, наша большая семья в онлайне. Я верю, там есть зрелые люди, которые, когда я во время того, как я говорю эту тему, Дух Бога говорит прямо к тебе сейчас. И Он тебе скажет, что ты созрел, или наоборот, останься, ты еще при 11-й паре валов. Кто-то понимает, о чем я говорю? жди меня. Не жди пастора, жди меня. Я выберу тебя. Второй момент. Никто сам по себе никуда не уходит. Ты должен быть позван. Это принцип неба. Давид не сказал: «О, я царь, пошел я». Давид спокойно вытер масло и пошел пасти овец. То место, в которое он был призван Богом. Он не был забран оттуда, но потом его забрали. Принцип неба. Я не делаю, делает Бог. Я жду время и соглашаюсь. Кто-то понимает? Я могу согласиться или нет, но он зовет, и он меня вынимает. Смотри. Дорогие, потенциал, вот у человека, если ты человек с потенциалом, а я знаю, что здесь сидит большинство из вас с огромным потенциалом, смотрят нас люди с огромным потенциалом. Вы знаете, что потенциал, огромный потенциал, но нигде не могут высвободить. Люди вот имеют огромный потенциал, не могут высвободить. Дорогие, потенциал может быть очень неприятной, разочаровывающей вещью в твоей жизни. Потенциал, это может быть страшно разочаровывающей вещью в твоей жизни. Почему? Потому что ты знаешь, носитель чего? Ты? И потом ты смотришь, что ты делаешь, и у тебя несостыковка идет. Большинство писем, которые мы получаем с онлайна, с людей, которые пишут, они говорят: «Пастор, я не знаю, у меня такая мечта, у меня такой потенциал, Бог уже столько раз подтверждал, Бог столько говорил». Я всегда говорю: «Паши, когда Бог застанет тебя при 12-й паре валов, ты будешь самим Богом позван. Но не вздумай на 3-й паре решить для себя, что хватит. Бог решает, когда твоя жизнь приходит к завершению. Этот период жизни приходит к завершению, и Бог посылает Илью, и Илья проводит свой плащ по тебе». Смотри. Итак, потенциал может быть очень неприятной вещью. Сам по себе знаю. Сколько лет носил в себе? Сколько лет? Я вам честно говорю, я своим потенциалом разогнал даже всех хороших людей около себя. Они меня призвали на чай. А я им: «Давайте молиться. Ночную молитву. Идем в недельный пост». Они такие: слава Богу, в следующий раз тебя уже никто на чай не приглашает». Знаете, что потенциальные люди – это чаще всего одинокие люди. Потому что около такого ненормального дергаша никто долго быть не может. Они спокойно включили сериал, а ты открыл Библию. Ты, твоя святость их раздражает. Они пригласили тебя на рыбалку, а ты на рыбалке слушаешь проповеди. Они хотят послушать музыку, а у тебя молитва орет со всех окон. Около потенциального призванного человека мало кто может находиться. Вот поэтому пророки были одиноки не потому, что хотели, а потому, что от них всех сбегали. Шутка, конечно, но мне есть доля правды. Смотри. Потому что есть разница в тех, кто движется в своем полном потенциале, и в тех, кто чувствует огромный потенциал, но не находятся там, где этот потенциал может быть высвобожден в полную силу. Именно это и является мукой. Я знаю, что я ношу в себе что-то огромное, и именно поэтому не могу найти себе место. Кто-то чувствовал это чувство? Я ношу в себе, мне нет покоя, я знаю, что что-то ношу. И я сел, не сидится, встал, не стоится, встал в позу лотоса, не стоится, не сидится, не отжимается, не плавается, не спится. Потому что, и как бы, кто-то чувствовал такое: сяду — дискомфорт, лягу — дискомфорт. Пойду гулять — дискомфорт. Что это такое во мне? В тебе потенциал. Ты очень близко к тому, чтобы плащ Елисея прошелся по тебе. Ты близко. Не срывайся, жди. Жди. Не ищи ответа в людях. Люди тебя разочаруют. Не ищи ответа в людях. Люди не носят ответы для тебя. Ответы в твоем Боге. Эти люди в своем большинстве одиноки, потому что не могут найти общий язык с теми, кто доволен жизнью. Кто-то понимает? Вот почему ты окружен такими же, как ты? Потому что ты говоришь: мы жаждем, и рядом с тобой кто-то сидит, чашку поставил. Да, мы жаждем! И у тебя ячейка такая. Все остальные, если ты скажешь: дорогие мои, мы с вами и паруемся все, мы с вами и сходимся все одинаковы. Я жену нашел. Я ей не сказал: какие красивые у тебя глаза. Хотя у нее глаза красивые. И сказал мне, Иисус сказал, что мы перевернем землю для него. Он говорит, да, мне тоже. Мы даже ели что-то, не доели. И я понял, такое упускать нельзя. Предлагать будем сегодня. Потому что первая девушка, которой я сказал не о глазах, не о красивых руках, не как она пахнет, как выглядит, я ей сказал об Иисусе несколько там, да, несколько десятков минут, полчаса, 40 минут говорил об Иисусе, и она не сбежала. Это пропускать нельзя. Я так сказал, так, мое. И до сих пор мое. До конца жизни мы вдвоем, аминь. Почему? Потому что Иисус вот так и порует. Он ненормальный даже порует вместе. Серьезно, вы думаете, нормальная жена бы со мной долго прожила? Она должна быть точно такая, с такой же снесенной крышей. Почему? Потому что не сидится, не естся, не ест. Вместе ржем, вместе плачем, вместе орем на сатану. Все делаем вместе. Бог вот так делает. И награда от Бога, если ты нашел свое. Награда. Это награда. Поверьте, я знаю, что такое награда, потому что столько семей консультируешь и думаешь, Господи, как жалко людей. Так хочется, чтобы они были счастливы. А счастлив человек по-настоящему может быть тогда, когда он сведен Богом со своей личностью. О, это сила. Хорошо, так, сегодня не о семье. Смотри. Людям судьбы не сидится спокойно, их раздражают сплетники, бездельники. Кто-то понимает, о чем я говорю? Их раздражают люди, которые тратят попусту время. Они не могут находиться там, где хорошо, один антидот хорошо, два нормально, три много, до свидания, братья. То есть, я понимаю, понимаешь, у тебя есть что-то, что не дает тебе быть частью. Оно выводит тебя из этого общества, потому что ты другой. Тебе бездельники, их влекут те, кто достигли великих вещей. Они желают быть вокруг сильных личностей. Знаете, кто меня привлекал? Когда Бог влек меня? Я если не мог достать до этого человека физически, я ел, читал книги, смотрел проповеди, ел ту пищу, которую предлагает Бог через этого помазанника. Другими словами, внимательно наблюдаешь, что тянет тебя, какая гравитация затягивает тебя. И я больше чем гарантирую, что это как раз та функция привлекает тебя, чем ты впоследствии должен стать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что поклонников привлекают поклонение. Учителей привлекают учителя. Пророков привлекают пророки и так далее. Дорогие, мы должны с вами понять, что тебя будет увлекать функция тех людей, не одного человека, тех людей, похожих, потому что твой дух будет питаться этой информацией, чтобы в процессе стать. Дорогие мои, Елисей не просто так пошел за Илией. Это были оба пророка. Кто-то со мной? Дух пророка привлек пророка. Он не привлек никого другого, поэтому я говорю, и всегда люди говорят, пастор, кто я? Я сразу задаю параллельный вопрос. Кто из людей, чьи функции влияют на тебя? Чьи функции говорят к тебе годы и не останавливаются? Какие люди увлекают тебя? Я говорю, внимательно посмотри туда, и я тебе не даю 100%, только Бог может 100% дать. Но я могу дать 90%, что это то, куда Бог в процессе ведет тебя. Все со мной? Ох. Какая хорошая тема. Мне заканчивать ее не хочется. Аллилуйя. Столько всяких интересностей. Смотри. Елисей не просто так был найден Ильей. Бог сказал ему помазать Елисея в пророки. Все со мной? Объясняю. Никакой пророк не рукополагает того, кто ему понравился. Нет, вы не поняли. В наше время много заблуждений. Кто мне служит, тот мою мантию и получит. Мантию получит тот, кому Бог сказал эту мантию передать. Или я не просто так шатался по полям, там, знаете, на быков смотрел. Бог ему сказал, перед тем, как он поразил, помните, после того, как он поразил там пророков Вала и так далее, он сказал ему, а теперь иди туда и помажь кого? Елисея в пророки после себя. Дорогие мои, объясняю, что никто не рукополагает кого-то просто так из-за хорошего желания, из-за того, что у него хорошее сердце. Помазываются люди, которые даже, может быть, на данный момент не знают друг друга, но дух их знает друг друга. Елисей все кинул и побежал за Ильей. Это говорит о том, что они настолько были родные в духе, что только одно веяние, помазание Ильи завлекло Елисея. И он сказал: «Стоп, стоп, вот это я не пропускаю, остановись!»
Но самое интересное, что Илья не останавливался, он пиджаком махнул и шел дальше.
И он быстренько побежал, попрощался, принес, покормил, и бегом
догнал Илью и стал ему слугой.
Все со мной, все принципы, улавливаешь принципы, да? Здесь много принципов. Итак, Елисей к тому времени дозрел. Как я знаю, что он дозрел? Библия говорит, что он был при 12-й паре волов. Это говорит, опять же говорю, дорогие, не пропускайте, это все маленькие детали, они все имеют значение, это принципы Божьего призвания. Он был при 12-й паре, это говорит о том, что он честно закончил ту миссию, на которой он был перед помазанием в пророки. Он не кинул, он не предал, он не плюнул, он не решил уйти.
Бог сказал: 12-я пара волов, вот эту борозду заканчиваешь, свою последнюю борозду на своей последней паре волов, и теперь ты мой.
О, какой здесь принцип. Я верю, что духовные люди улавливают эти принципы. Никто из нас не имеет права решать, кем ему быть помазанным, кому служить. Это все в духе у духовных людей, но решается у Бога.
Я просто повинуюсь. Или я повиновался, проведя плащ. Елисей повиновался, потому что в духе чувствовал: это мое. Он схватил это.
Дозрел ли ты до полного неудовлетворения? Вопрос. Дозрел ли ты, как Елисей, до того, чтобы просто сказать: последняя борозда, он идет на этой 12 паре волов. Бог! До каких пор?
А вы знаете, что я заметил? Бог почему-то ждет до самого конца.
Вы заметили, он, вот когда у тебя первая мысля пришла в голову, он никогда не отвечает. Вторая мысля, он приходит тогда, когда эта мысля, ты весь из этой мысли состоишь. Ты уже не можешь от этой мысли никуда уйти. И ты уже когда, последний раз: да пошло, ну все! И только хотел сказать: пип, плащ. И ты такой: о! Вы заметили, что Бог не опаздывает на свои события? Ты только 12-й пар, да пошла, сколько можно, и только он готов, сразу плащ, и он такой: ух.
То есть Бог почему-то переводит тебя в тот момент, когда ты дозрел до тотальной перемены. Ты дозрел, ты дозрел до неудовлетворения. Ты говоришь: все. И здесь Бог говорит: хорошо, готов.
Хочу подмолить то, что Елисей был в пределе. Он был при деле. Может быть, он не был доволен, чем он занимался. Все со мной? Удовольствие, удовлетворение – это вещь, сейчас не об этом. Он был при деле. Дорогие мои, Моисей был при деле. Давид был при деле. Когда у Моисея горящий куст горел, он не просто ходил там, знаете, саранчу там ловил, кузнечика поймал, бабочку поймал, стоп. Он был при деле, он был пастух. Он пас овец, и он просто, гора дымится и дымится. Он думает: да что она ничего там не догорит? Пойду помогу. Ну и попал, короче. Окей? Давид тоже, он был при деле. Дорогие, все, кого Бог призвал, все были при деле. Заметьте, бездельников небо не помазывает. Вот кто-то сидит и кричит: Господи, я! Бог говорит: а кто ты? Где ты? Что ты делаешь? Я жду тебя! Он говорит: вон плуг, иди жди там. Не, вы не поняли меня. О, младенцы скажут: да пошел ты! Взрослый человек поймет, о чем я говорю сейчас. Бог говорит: жди меня вон там. Сколько? Вон 12 пар валов видишь, 24 вала. Считать умеешь? Умею. Вот вперед, паши. А как долго? Я скажу, когда хватит. А я не хочу. Ну, мало ли, что ты хочешь. Окей? Некоторые говорят: у меня свободная воля. У тебя свободная воля, только сказать Богу да или нет. После этого твоя воля заканчивается. Не поняли меня. Некоторые люди говорят: Бог, у меня свободная воля. Как только ты призываешься в армию, вы знаете, что в американскую армию ты приходишь и говоришь да или нет. Как только ты говоришь да, у твоей воли больше нет. Все забрали, шапку одели, на джип посадили и отправили на тренировки. Все, воля твоя закон. А я не хочу эту шапку, я хочу такую. Рот закрой. Ты будешь одевать то, что одевает вся армия. Поэтому я скажу, это, знаете, свободная воля, это такая, знаете, уникальная вещь для тунеядцев и лоботрясов. Свободная воля заканчивается, как только ты отвечаешь на призыв неба. Когда ты сказал: Бог, все. И Бог говорит: ну все. Тогда я буду делать с тобой, Бог делает со мной, что хочешь. Представь, Бог взял и ответил тебе на этот вопрос. О, могу, да, спасибо. А ты думаешь, что в твоей жизни происходит? Бог делает с тобой, что хочет. Не пищи. Да, я смеюсь, но это какой-то смех истерический больше. Это другой смех, знаете, после призыва. Ну, ладно, я не буду тебя пугать. У нас еще много, все впереди. Хочу подметить, что Елисей был в пределе. Еще раз напомню, в пределе. Он не был, может, там, что нравится ему. Делал то, что он хочет, но он был в пределе. Давид был в пределе. Моисей был в пределе. Все, кого ты просмотришь, все были в пределе. Бог даже учеников, когда выбирал, он не выбирал тунеядца. Стучится в дом, и там лежит Иван на печи, чешет пузо. Он пришел, рыбаков, мытари, неважно чем, они что-то делали. И он их от дела взял. Они просто лежит вот там, мечтает. По щучьему велению, по моему хотению, будь помазание здесь. Да-да, сейчас. Хорошо. Первое, ты в пределе. Второе, за тобой приходят. Третье, ты исчерпываешь все, к какому делу ты был представлен. Ты не решаешь, когда тебе выходить. То есть ты не решаешь, когда твоему ожиданию приходит конец. Окей? Я уверен, что Елисей чувствовал огромный потенциал. Поэтому и совершил этот радикальный поступок. Когда полностью сжег все мосты, чтобы не вернуться назад. Хочу заметить, что люди судьбы делают радикальные поступки. Вопрос я хочу задать тебе. Когда ты будешь готов? Когда Бог позовет тебя? Некоторых Он зовет сейчас, некоторых слушает меня, смотрит. Некоторых Он зовет сейчас. Готов ли ты сделать радикальный поступок? Знаете ли вы, что все призванные Богом, они были призваны и сделали радикальнейшие поступки? Представь, приходит Бог к Аврааму и говорит, брось все. Как? Все брось. Куда идти? Ну, будет хуже, чем здесь. Как хуже? Ну, там пустыня. Тут все, оазис, все цветет нормально. Батя, бабки, все. Иди, иди за... Господи, куда? Дорогие мои, есть ли на земле люди, которые влекомы мечтой Бога больше, чем местом, в котором они находятся? Можешь ли ты быть задержан чем-то? Вы знаете, знаете, кто эти поступки сделает, вот такие поступки? Те, кто недовольны тем, где они находятся. Те, которые исчерпали все, где они находились, и они просто пошли. Вот эти радикальные поступки. Смотри. Хочу заметить, что люди судьбы делают радикальные поступки. Они готовы совершить вещи, о которых большинство даже боится подумать. Елисей, мы знаем эту историю, он все сжег, волов съели, навсегда покинул дом отца. Авраам покинул все. Давид, возьми, то же самое. Радикальнейший поступок. Парень пришел покормить братьев, наведаться о здоровье. Парень оканчивает свою миссию победителем, о котором поют. Саул тысячи, Давид десятки тысяч. Дорогие мои, скажите мне, как этот день мог закончиться, если бы не были приняты радикальные решения? Дорогие, итак, готов ли ты к радикальным решениям? Потому что когда Бог тебе скажет, Он тебе просто приедет и скажет, придет и скажет, так, я говорю тебе сейчас, садись и переезжай вообще в другой штат, переезжай в другую страну. Я тебе говорю, прямо сейчас, останавливайся и едь. И знаешь, что самое интересное? Его дети берут это и делают. Почему? Потому что они, его дети, они жаждут чего-то намного больше, чем то, что они имеют. Пришло время сделать радикальный шаг. Они это делают, потому что не удовлетворены своей пустой, бессмысленной жизнью. Люди судьбы – это люди великого потенциала. Каждый день должны себя уговаривать. Вы знаете, вот эти люди... Вот я сейчас отвечу на некоторые вопросы. Знаете, люди судьбы, люди великого потенциала каждый день должны себя уговаривать, что в их жизни все прекрасно, что они на своем месте, потому что ничего в их жизни не приносит им удовлетворения и покоя. Вот я сижу, вот прошу, и говорю, да все нормально, это мое призвание, а не мой Иисус Христос. Вы понимаете, да? Я сижу, да все нормально. Это так быки пахнут. То есть, понимаешь, что бы ты ни делал, ты должен себя уговорить. Господь, все хорошо в моей жизни. И ты сидишь, себя просто уговариваешь. Вот эта тема к уговаривающим себя. Которые ждут чего-то намного больше, чем то, что они имеют на данный момент. О, я жду, родные. Некоторые думают, дождался. Да не дождался я ничего. Я мечтаю, как и мечтал в первый день.
Я верю, что эта нация познает живого Бога. Не традиции, не деноминации, не бетонные стены. Живого Бога.
Моя мечта, чтобы каждый встретился с Иисусом. Может быть, я не знаю, Иисус решит, как встретиться, выйти из тела, в теле, неважно, встретиться с Иисусом. Вот это моя мечта. Ты скажешь, чем ты движим? Вот чем я движим. Я не движим просмотром проповедей, я не движим количеством сидящих поп на стульях, я не движим ничем. Я движим тем, что эта нация должна познать живого Бога. Религия должна перестать диктовать, кто есть Бог. Люди должны встретиться с Ним самим. И я не пытаюсь быть заменителем традиционным людям. Не слушайте их, слушайте меня. Я пытаюсь показать им на того, с кем нужно проводить время. Куда нужно идти. Кто тебе откроет истину. И когда ты познакомишься с Ним, только тогда Он тебе расскажет, кто я в Его теле. Кто-то понимает? Мне не нужно будет тебе доказывать, слушай меня. Как только я тебя приведу к Нему, Он тебе расскажет, кто в теле Его Сын, а кто самозванец. Ты моментально распознаешь всех, встретившихся с Иисусом, и не надо заморачиваться. Вот почему религия пытается удержать людей от встречи с Богом. Почему? Потому что так, как видит Бог, это совсем не так, как видят они. Потому что то, что они называют приоритетом, Бог вообще поправил и говорит, вообще выйдите оттуда, это вообще не мое. Слушай меня, говорит Господь, иди за мной. И я верю, это поколение поднимается. О, я верю. Они хотят что-то, что сами объяснить не могут. Это как иметь место, которое чешется, которое почесать невозможно. Люди судьбы не могут жить естественной жизнью, общаться с естественными людьми. Все людей судьбы, все естественное раздражает. Меня все естественное раздражает. Или оно меня, как сказать, не раздражает первый раз. На второй раз я уже выть начинаю. Кто-то понимает, что такое люди судьбы? Ты сидишь и говоришь, не могу. Кто-то, знаете, чем естественнее, все уютнее, теплее, и они покрываются плесенью, прирастают, становятся частью этого, а тебя это раздражает, тебя на рвоту тянет, ты не можешь это. Ты даже в церковь пришел, которая там тебе, например, нравилась где-то, когда-то, и там, посидев месяц, уже у тебя планы все поменять. Это не твоя церковь, ты на задней лавочке, но у тебя уже планы, так этого надо поставить, этого убрать надо. Тебе не сидится, ты все чувствуешь, ты переживаешь, ты видишь все, как видит Бог. Вот это тяжело ходить с этой истиной внутри, ох, тяжело.
Буду оканчивать, да, буду, обещаю.
Итак, все естественное, нормальное раздражает людей судьбы, потому что они рождены для экстраординарного. Кто-то понимает? Экстраординарное. Ты даже посмотришь свою стену на твоем фейсбуке. У тебя там ничего нет нормального, как у всех остальных. Котики и цветочки. У тебя там слава, Бога, сила, чудеса. Ноги растут, руки.
Ты понимаешь, о чем я говорю?
У тебя даже стена не похожа на все остальное, потому что ты не такой, как все. Чего я буду кота выставлять? Зачем? Я не понимаю.
Хотя я люблю котиков.
Елисеев привлекают Илии. Вот тебе ответ к твоему призванию. Ты хочешь узнать, кто ты? Посмотри, кто влечет тебя. Чья функция, чья Божья функция, в каком человеке, она увлекает тебя, ты не можешь наесться. И ты говоришь, Бог, что это? Внимательно наблюдай. Может быть, это то, куда Бог зовет тебя. Может быть, скоро откроется твой собственный источник. Сначала питайся. И люди говорят, сколько нужно питаться? Питаться нужно столько, пока ты чувствуешь нужду в питании. Кто-то понимает?
Есть этого проповедника, слушать молитвы, слушать проповеди, читать книги нужно до тех пор, пока ты исчерпаешь что-то. Поэтому нет лимита. Лимит укажет твой дух, сколько есть, когда есть, в каких количествах. Okay?
Итак, Елисеев привлекают Илии. Как только у Елисея появилась такая возможность, он бросил все. Другими словами, тебя будут привлекать люди, ходящие в подобном элементе и функции. Внимательно пронаблюдай, что продолжает тебя влечь. Посмотри, какие люди функции привлекают тебя, и ты распознаешь свою функцию в теле Иисуса Христа. Уникально в этой истории то, что даже пророки не разговаривали. Что эти пророки... Заметь, что пророки не разговаривали. Заметь, что некоторые люди говорят, ну скажи мне слово. Наоборот, если Бог влечет тебя, у нас все будет бессловесно. Кто-то понимает? Это будет настолько невидимо, но абсолютно понятно, что слова не нужны вообще.
Ты настолько поймешь это слово Бога, настолько будет чисто в твоем сознании. Встань, выйди и иди с Ним. Будь там, переедь туда, стань частью того. Это будет настолько ясно, что слова не имеют никакой силы здесь вообще и не нужны. Потому что это Бог говорит тебе в духе. Пророки даже не разговаривали. Один пашет, другой плащом ударил его. Со стороны можно посмотреть, как какие-то идиоты. Серьезно, здесь со стороны посмотреть. Если ты не пророк, ты скажешь так. Мужик шел, даже мужики даже не поздоровался. Как тебя зовут? Елисей, приятно познакомиться. Меня Илья. Что ты тут делаешь? Пашу, елки-палки, не видишь, что ли? Никто не разговаривал, никто не здоровался, никто ни на кого на чай не приглашал. Просто один шел и сказал, на тебе, и пошел дальше. А тут, дорогие, вот так Бог призывает. И ты думаешь, что было? А Бог говорит, что еще будет? Что было? Держись. Люди судьбы абсолютно почувствуют то, что сейчас их зовет. Этот крик будет в духе, этот крик будет в невидимом мире. Не нужно, чтобы кто-то, какие-то библейские школы, хотя это неплохо, сам люблю это делать. Дорогие мои, никакие книги, никакой голос человека, кто такой рукополагает тебя. Тебя Бог призовет до рукоположения. Он уже скажет, это твое. Встань и иди за Ним, потому что в Нем твое призвание. В Нем твое призвание. Слова вообще не имеют значения. Иисус богатому юноше сказал, продай все, раздай нищим, следуй за мной. Ну что, богатый юноша последовал за ним? Нет, потому что это все духовные элементы, не физические. Говори, что хочешь. Имеет значение только то, что происходит в духе. Оно настоящее. Елисея не нужно было умолять, заставлять. Все, что ему нужно было, это почувствовать на себе функцию Илии. Все за мной? Елисею просто на себе нужно было пережить функцию Илии. И все. И он, что, где, когда? И здесь он получил в духе что-то, что никогда не видел, не слышал, не переживал. Он говорит, все, это мое. Дорогие, я абсолютно знаю, как это чувствуется. Я абсолютно знаю. Опять же, я говорю, у меня точно так выбор моей жены был. Я вам честно говорю, я понимал, что Бог мне на нее не просто так указал. Но после того, как мы сели и поговорили, я понял, все, это мое, это упускать нельзя. Прямо сейчас. Кто из нормальных людей в первый день знакомства делает предложение девушке жениться? Я знаю, что есть ненормальные, но их немного. Кто из девушек настолько ненормальный, что в первый день знакомства говорит «Да! Я точно понял, что это мое!» Оно точно такое, без крыши. Представь, здравствуй, как зовут Андрей, как тебя зовут Светлана, выходи за меня замуж, хорошо. Можно сказать, или они придурки, или что-то в невидимом мире происходит, чего мы не видим. Кто-то со мной? Что-то происходит в невидимом мире, дорогие мои, я точно знаю, мы больше 20 лет живем вместе, я точно знаю, что это Бог. Не нужно было, а давай мы повстречаемся, давай мы познакомимся, я посмотрю, если ты подходишь мне, ты увидишь все мои характеры, части. Бог говорит, лови, хватай, твое. А ей Бог сказал, не вздумай упустить, это твое. И потом мы с ней уже когда женились, сели и поговорили, слушай, а что у тебя в голове было? А у тебя что в голове было? Ух, там была каша и винегрет. Потому что все твои нормальные сенсоры, все сенсоры нормальности включились и сгорели. Потому что Бог, Он вот так делает. Ему не надо, а что, а когда, а где. Он говорит, твое, хватай и беги. Хвать и убежал. Елисей, это твое, не упусти Илью, хвать. Петр, иди за мной. Бросил сети. Вы понимаете, о чем я говорю? Бросил сети. Да зачем ты идешь? Да кто его знает? Мужик сказал, бросить сети. Со стороны посмотрит, скажет, куча придурков. А Бог говорит, это мои пророки. Потому что в духовном мире все дозрело, и тебе просто сейчас отреагировать надо, а не сидеть с людьми, пускай говорят, а кто его знает, пророчество может не исполнится. Встань и иди за Иисусом Христом. Брось свои сети. Оставь его, батя. Два сына Завидеева. Все на Завидея кинули. Пусть он заводит теперь. Ну как так можно? Иисус идет. Просто идет по берегу. Эй, что? За мной. Хорошо. Вы видите, Библия полна этого абсурда. О чем я сейчас говорю? Твой дух готов к чему-то, к чему твое сознание еще не готово. И вот это, я умоляю тебя, будь близко с Богом, чтобы именно вот этот сезон не пропустить. Этот сезон будет радикальный, непонятный, необъяснимый. Его может только объяснить ты и кто позвал тебя. Никто не может точно объяснить, как это, что это. Тебе нужно отреагировать. А отреагировать могут те, которые больше так жить не могут. Иисус-то не знал, вернее, Иисус знал, что они сидели, мыли сети, но они, ну, эти сети уже вот тут стояли. И только Он сказал: ставьте сети, следуйте за Мной, я сделаю вас ловцами человеков. Это не просто оставьте сети, я вам другие дам, пойдете на Мою компанию работать. О, нет, Он говорит, я вас вообще в другом бизнесе употреблять буду. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это они даже не были экспертами в ловле человеков. Да им еще нужно было объяснить, что он имеет в виду ловить мужиков. Я сделал вас ловцами человека. Они говорят, интересно, что это за бизнес? Ловить людей. Ну, вы улыбаетесь, это бизнес. А, Иисус. Ну, что не объяснить мужикам все нормально? Вот не будете есть и пить моей крови, не будете иметь частью со мной. Все остальные говорят, вообще... А фонарить, может, что его, в какую секту мы попали? Господи, ну, ноги в руки и вынесло. Знаете, почему Иисус не боялся говорить эти фразы? Потому что знал, те, кто Его, они навсегда Его. Он говорит, ты храм. Бомбаните его за три дня построю. Все-таки ничего себе дает. Ну и билдер, елки-палки. За три дня. Ты знаешь, сколько этот храм строился? Какая разница, за три дня сделают. То есть, и вот эти абсурдные вещи им нужно было выслушать. Дорогие, вот у людей судьбы, у них все вот такое абсурдное. Как призвание абсурдное, так и употребление Богом абсурдное. Встал с лодки и пошел по воде. Как? Кто его знает как? Пошел. Я знаю, что я сейчас говорю к этим ненормальным. Я знаю, что эта проповедь нормальной быть не может. Эта проповедь такая же ненормальная, как и ты. И поэтому ты сидишь и говоришь, какая классная. Кто-то послушает, какая вообще абсурд какой-то. Эта тема закодирована ненормальностью Бога. Подбирай фразы, тебе больше людей будет слушать. А зачем мне эти больше? Зачем они мне надо? Мне нужны Елисеи. Все. Да не надо мне, наоборот. Мы так закодируем эту тему, что те, кто захотят пить крови, есть мясо, останутся. Они говорят, да, а точно надо. Ну надо, так надо! И остались. Иисус уникальный. Я обращаюсь сейчас к людям величия. У тебя нет много времени, мы движемся с вами. Может быть, тебя уже коснулся плащ твоего призвания, но страх удерживает тебя. Я прямо сейчас... И сейчас мы молиться будем с вами. Я прямо сейчас до молитвы, и в молитве я это буду делать так же. Я разрушаю страх, который удерживает Елисеев. Дорогие, вы даже не представите, какой монстр страх в наши дни. Страх. Он связывает и скорбит. А что будет? А что это ты будешь вала есть? А что это ты будешь свой бизнес бомбить? А что это ты будешь все раздавать, продавать? Куда это ты собрался ехать? Ты сошел с ума? Это твой рассудок говорит. А Бог говорит, все отдай и следуй за мной. Потому что у меня для тебя есть великое призвание. Юноша богатый, дорогие мои, именно страх удержал его. Не потому, страх потерять все, страх быть никем, страх куда, за кем, кто ты? Он говорит, все, брось, иди за мной. Дорогие мои, поэтому я прямо сейчас. А давайте мы встанем. Давайте сразу и помолимся, да? Давайте мы встанем. Я прямо сейчас... Разрушаю всякий страх во имя Иисуса Христа. Признание, призвание внутри тебя, я еще раз говорю, оно намного больше страха, который пытается сковать твое призвание. Призвание внутри тебя намного больше. И я сейчас молюсь о Елисеях. Я молюсь о Елисеях этого времени. Я верю, что Бог их поднимает. Я верю эти ненормальные проповеди, которые люди послушают и говорят, что это такое вообще? Это именно то слово, которое будет активировать тебя, оно будет двигать тобой. Отец, я прямо сейчас, семья, разрушайте страх, просто связывайте этот страх. Во имя Иисуса Христа я связываю всякий страх.
во имя Иисуса Христа. Вы знаете, родные мои, есть что-то хуже смерти. Ты скажешь, что может быть хуже смерти? Бессмысленная смерть. Смерть человека, который не вошел в то, что Бог призвал его. Смерть человека, который прожил как животное на этой земле, ничего не достигнув. Я молюсь прямо сейчас, чтобы у тебя пришел Божий страх, бояться прожить бессмысленной жизнью. Я прямо сейчас молюсь о разрушении страха. Бог, я прошу Тебя, прямо сейчас я аннулирую дух страха. Я связываю его. Елисеи встанут. Елисеи распознают мантию Илии. Они распознают свои функции. Они поднимутся в этом поколении. Я связываю страх во имя Иисуса Христа. Я разрушаю всякий страх во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, пусть Твоя слава войдет. Я знаю, что это как сделать шаг. Я знаю, некоторые дозрели, иначе Бог не побудил меня говорить это слово. Некоторые дозрели. Они при 12-й паре валов. Но они боятся сделать шаг. Я связываю этот страх. Во имя Иисуса Христа я связываю этот страх. О, это дух, который держит это поколение, это дух страха. А что будет? Дорогие, подумайте, а что будет, если ты не сделаешь этот шаг? Что будет? Я помню, когда я себе так само задал вопрос, когда Бог кричал ко мне: «Сын, встань!» Я тогда, много лет назад, даже не мог подумать, насколько жизней проведет, я так скажу, произведет впечатление или удар, или эффект моя функция. Я тогда даже не понимал, что я говорю «да» чему-то огромному. Может быть, это ты прямо сейчас, ты должен сказать «да», но ты даже не представляешь, что это маленькое горчичное зернышко, которое прорастет в такую огромную функцию. Опять эта тема не к большинству. Это тема к тем, которые чувствуют, что я не тот, я не такой, меня влечет, я не удовлетворен, я голоден, я жажду, Бог, не дай мне покоя, пока я не найду мое место. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я связываю страх, я говорю, ты сделаешь, ты достигнешь. Не бойся, не бойся. Если у тебя этот дискомфорт, если у тебя это внутри, просто прими эту тему к себе. Заключи с Богом завет и скажи: Бог, не дай мне, просто не дай мне пропустить Твой голос. Не дай мне пропустить Твой голос. Я благодарю Тебя, Иисус. Я прямо сейчас благодарю моего Бога. Я благодарю моего Бога за то, что Он делает через центр трансформации. Я благодарю Бога за то, что Он делает через каждого служителя. Я благодарю Бога, что Он делает за каждую функцию в теле здесь, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, дал нам эту точку, в которой мы можем быть, и мы можем наблюдать, как трансформируется нация. В этом-то и чудо, нас совсем мало, но мы делаем так много. Бог через это место делает так много. Бог через тебя делает. Тебе кажется, у тебя молитва. Ты даже не представляешь, какой ты воин великий в глазах Бога, потому что ты на своем месте. О, Иисус, я верю. Поднимается эта армия. Поднимается эта армия. Поднимается эта армия. И ее ничто и никто не остановит. Во имя Иисуса Христа. И все сказали... Аминь. Воздайте Ему славу. Фух. Это классно.